Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Снова Александр Бузгалин в эфире. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И мы говорим с вами о том, почему и как в современной экономике для любого гражданина возникает много ситуаций, которые кажутся мифами, а может быть и являются ими на самом деле. Мы говорим о том, кто и почему создает эти мифы, и пытаемся понять, объективно они возникают, или это злокозненные какие-то деяния таких вот страшных, вредных ученых, которые наводят тень на плетень. Я говорю полушутливо, но на самом деле проблема очень серьезная. Мы говорили о том, почему в современной экономике людям кажется, что единственная ценность – это деньги, и почему это действительно так в мире, где властвует рынок и капитал. Я не боюсь этих формулировок. Мы говорили о том, откуда берется первый миллион долларов, и всегда ли он честно заработан, и всегда ли мы можем доказать, что капитал – это не эксплуатация, а всего лишь партнерство рабочего и собственника миллиардов. Мы с вами говорили о том, почему в нашей стране столь высока социальная поляризация, и действительно миф или правда то, что у нас сегодня нет ленивых, а есть только бездельники. Извините, вот видите, оговорился, миф вылез и заставил меня сказать не то, что нужно. Знаменитый неолиберальный миф: нет бедных, есть только ленивые, есть только бездельники. Вот такая постановка вопроса является типичным мифом для либеральной экономической науки. Но сегодня мы будем говорить о другом. Сегодня мы будем говорить о международной солидарности трудящихся, продолжая тему, которая звучала в рамках предыдущего эфира. Напомню, «Революция» – так называется программа, которую я веду с 5 до 6, а с 6 мы говорим о мифах. И, уважаемые радиослушатели, те, кто уже сейчас активно звонит и присылает сообщения, пожалуйста, подождите немножко, мы обязательно будем принимать ваши звонки, вести диалог, но после перерыва в 18.34 мы начнем принимать ваши звонки. Напомню, в Москве телефон 7373948, код Москвы 495, это прямой эфир для сообщений 925-88-88-94-8. О международной солидарности трудящихся мы поговорим сегодня с очень интересным человеком, Фрицем Матиасом, одним из лидеров профсоюзного движения в Германии, организатором интереснейшей конференции по проблемам Октябрьской революции, но конференции, посвященной непосредственно и прямо вопросам того, как отстаивать интересы рабочим и инженерам Германии. Фриц, кстати, очень хороший инженер, работает в материальном производстве. Он сейчас с нами по телефону на связи. Единственная проблема нашего современного мира, то, что вот Бузгалин, хотя и профессор, но не знает немецкого, а Фриц знает только английский. Поэтому мы с ним будем говорить по-английски, а я буду немного переводить то, что он скажет, буквально с небольшими паузами. Фриц, how are you? Can you hear us?
Yes, I hear you. Hello.
Hello. What Fritz Matthias on us na связи. I introduced you, and first question will be, what is the solidarity of working people? Is it myth, just old, I don't know, story, or this is reality and practical problem for modern world? Я спрашиваю Фрица, это как миф или нет международная солидарность трудящихся? So, what do you think?
Of course, the world is changing, the international division of labor is changing, and so is the working class and its struggles.
Безусловно, мир изменяется, и изменяется ситуация с мировым разделением труда и с борьбой трудящихся, но, тем не менее, вот дальше мы и слушаем, окей?
The working classes of the Asian countries, of China, of India, which are growing and which are young, they are taking a larger part of the struggles. They are having more struggles than before.
И очень важно понять, что международный рабочий класс – это не только Европа, это еще и Азия. И в Азии промышленные рабочие сейчас ведут борьбу гораздо больше, чем когда бы то ни было раньше.
In China, every day some hundred strikes happen, of course, nobody outside the countries knows about it, and they are not linked together, they are not organized commonly, but they happen.
И важно знать, что сотни забастовок происходят в Китае, и об этом очень мало говорят, нет информации, к сожалению, нет действительной солидарности, но они есть, эти забастовки, и это борьба.
In India in September was a general strike with about 50 or 100 million workers participating, and this is incredible numbers.
50 million people in India, am I right?
50 million. Yes,
вот мы, million. Да, только что с Матиасом я даже вот усомнился. В Индии недавно прошла всеобщая забастовка, ну, почти всеобщая забастовка трудящихся. Более 50 миллионов человек, более 50 миллионов человек участвовало в этой забастовке. К сожалению, уважаемые радиослушатели, в России мы об этом даже не знали. Видите, какой, кать, у нас мир. Про, кать, принцесс рассказывают, а про это нет. I'm sorry, Matias, I just commented shortly, so please continue.
Yeah, it was a one-day general strike of all trade union confederations, and they put demands on the government, like rise of minimum wage and such things.
И главным лозунгом вот этой всеобщей забастовки, организованной Конфедерацией профсоюзов, было повышение минимальной заработной платы труда и целый ряд других традиционных требований рабочих.
Also, in if you look at the traditional working classes in Europe or USA, you see that sectors of the working class that formerly have not been so active now go into struggle.
И вопрос, насколько активен и почему рабочий класс в традиционных странах такой борьбы, Соединенных Штатах и Западной Европы?
This can be layers that were a bit privileged, like teachers, pilots, doctors, that are now under attacks of the governments and or the companies.
И очень важно понять, что ранее привилегированные слои, такие как врачи, учителя и так далее, сейчас стали объектом атаки со стороны компаний, со стороны капитала.
Or it can be layers of the low-paid working class who that organized for the first time to struggle because the situation becomes so difficult.
И for очень
example,
важно, что
in Germany and USA cleaners, cleaning women and cleaning men struck in the last years.
И очень важно, что самые разные слои выходят на борьбу. С одной стороны, вот Матиас упомянул о врачах и учителях, но с другой стороны, даже представители такой, казалось бы, низшей специальности, как уборщики, выходят на борьбу, и в Германии их акции были одной из самых заметных форм протеста, одной из самых сильных форм протеста за недавнее время.
One of the most important strikes in the last year was probably the general strike in France against the government, which attacked the labor laws.
Во Франции забастовка, совсем недавно прошедшая, против правительства и против законов о труде, которые ущемляли права трудящихся, стала одним из таких событий.
The strike was lost, the government won, but it also the Socialist Party lost the government, which you can see now in the elections.
К сожалению, тогда забастовщики проиграли, правительство выиграло, но в конечном итоге так называемое социалистическое правительство проиграло. И сегодня, когда прошли выборы, трудящиеся Франции не поддержали социалистов. By the way, Matthias, how much people participated in the demonstration in France? Do you have any estimations?
Not quite at hand, but it was hundreds of thousands in several days of action and several one-day strikes. The problem was it was no indefinite general strike. The trade union didn't decide for that.
К сожалению, в профсоюзах тогда были большие проблемы. Это мы возвращаемся к французской забастовке. Я спросил Матиаса, сколько было участников. Он сказал, что забастовка не получилась как единая и одновременная. В течение нескольких дней сотни тысяч людей выходили на улицы. Но вот эта несогласованность профсоюзных действий, отсутствие достаточной солидарности, о которой мы сегодня говорим, стала причиной того, что выиграло правительство. Ну и причиной того, что в конечном итоге социалисты проиграли, стало то, что была эта забастовка. Это уже был маленький мой комментарий. Okay, Matthias, I'm sorry for interruption. Please tell some more words. We listen to you.
Yeah, that's at the moment. There's one very remarkable conflict going on in the Spanish ports. The dockers don't accept the rules of the European Union to liberalize the working contracts, to destroy the full-time contracts and have only contemporary contracts by low wages.
Переведу. Извините, уважаемые радиослушатели, из меня не самый лучший переводчик. Поэтому я прошу Матиаса сделать паузы. Очень интересный пример – это забастовка докеров в Испании. И основание для этой забастовки, кстати, до чрезвычайности актуальное для России, это уже я добавляю. Докеры бастуют против перехода к временным контрактам и частичной занятости, в отличие от постоянной стабильной работы. Потому что такая занятость формально ничего не изменяя, на самом деле ведет к резкому ухудшению положения рабочих, нестабильности, негарантированности работы и реальному сокращению заработной платы. Yes.
The dockers voted for strike, but postponed it for negotiations with the EU. But interesting is they organized International Day of Solidarity. And, for example, workers in Portugal, ports would not unload ships that were diverted from Spanish ports. This is a good example for international solidarity.
И, кстати, важно, что здесь была реальная международная солидарность, потому что бастующие испанские докеры были поддержаны в Португалии. И когда из Испании корабли шли в Португалию, чтобы их разгрузили, то португальские рабочие отказывались разгружать корабли и тем самым поддержали испанских рабочих. И это пример современной и новейшей, даже не истории, а сегодняшнего дня Европы. Okay. A few words more, Matthias, and then we will have some breaks and I will comment. So please, your conclusions.
Well, you can say that there are three big areas of problems for fighting workers. The global economic crisis drives the workers to actions, forces them for actions, but the organizations often are unfit for struggle.
Матиас говорит о трех глобальных проблемах в качестве вывода своего короткого интервью, которые сегодня должны решить трудящиеся для того, чтобы побеждать в этих столкновениях. Первое из них – это действительно глобальная экономическая система и необходимость реальной международной солидарности и совместности в действиях. Yes?
The second is that it is more and more the governments that attacks social rights like wages, but also the rights to strike and other political rights.
Вторая проблема состоит в том, что сегодня все более правыми, антисоциальными становится правительство в Европе, и бороться приходится не только с хозяевами, но и с правительствами, которые принимают законы, усложняющие проведение забастовок и других акций протеста, законы, которые наступают на заработную плату и усложняют занятость. And third problem?
Third big problem is growing nationalism and chauvinism, raised as well by governments, but also by right-wing movements and parties, and this undermines solidarity on every level.
И третья очень большая и серьезная проблема – это рост национализма и шовинизма. И этот национализм и шовинизм насаждают и правительство, и правые партии, и в этом случае разрывается солидарность трудящихся, а хозяйничающие по-прежнему ТНК, добавлю я от себя, пользуются этим, изменяя конфигурацию производства. Тем самым национализм не защищает рабочих страны, а на самом деле подрывает их деятельность. Am I right, Matthias? I said that nationalism really not protect workers of the country, but undermine their activity, their struggle. Am I right or not?
Shall I give examples for that?
Да, пожалуйста, Матиас хочет привести примеры того, что национализм мешает защищать интересы рабочих даже внутри страны. Yes.
Of course, if inside a company or in a workforce, there are different nationalities and they don't cooperate and the working class is split, this is makes it easier for the employers and the government.
И создание такой ситуации с занятостью, на самом деле, внутри страны, когда развивается националистическая тенденция, это одна из главных проблем. Правительство получает возможность наступать на интересы заработной платы. Yes. На интересы рабочих и заработную плату.
And the second level is that in the growing competition between the different countries and the conflicts between especially the imperialist powers. It is a problem when the trade unions support their government and support the policy of their companies. For example, the German trade unions support the export of the high export quotas of the German industry, and therefore accept low wages for many people, so exports are high. Yeah, and if you participate in such competition, you cannot have international solidarity.
Спасибо. Thank you, Matthias. Мы сейчас продолжим наш разговор. Я просто хочу перевести последние слова Фрица Матиаса, профсоюзного лидера из Германии, напоминаю радиослушателям. Речь идет о том, что когда защищаются интересы национального бизнеса, в частности, речь шла о немецких квотах, в этом случае, как правило, рабочим приходится получать меньшую заработную плату для того, чтобы национальный бизнес стал так называемым конкурентоспособным на мировом рынке. Результат всего этого – ухудшение положения рабочих в Германии, с одной стороны, и наступление немецкого капитала на интересы рабочих в других странах, поскольку Германия фактически доминирующая страна в рамках Европейского Союза. Тем самым хуже становится всем, и рабочим в Германии, и рабочим за пределами этой страны. Matthias, I'm sorry we have to stop our interview. I have a few minutes before the end of the program. Thank you very much for participation in the program. Danke schön.
Thank you too, and for a good international 1st of May.
Спасибо.
Greetings to all comrades in Russia.
Спасибо, Матиас. Матиас нам пожелал хорошего празднования 1 мая и передал приветы тем, кто работает в России. Вы знаете, вот неожиданный такой разговор, наверное, в преддверии 1 мая. Мы как-то давно забыли об этой международной солидарности трудящихся. Более того, мне тут же написали довольно злую записочку такую, пришла через Телеграм. Слушаю передачу, в совке 80-х оказался, международная панорама. Осталось Путин поблагодарить за солидарность с мировым интернационализмом. Ну, вот довольно странная записка. Я уж совсем не понял, при чем здесь международная солидарность Путина, да еще с мировым интернационализмом. Видимо, что-то наш радиослушатель немного перепутал. Интернационализм – это как раз против политики насаждения русского шовинизма и национализма, а солидарность трудящихся – это отнюдь не солидарность, извините, правящей элиты России с правящей элитой Европы, США или каких-то других стран. А вот дальше очень интересные и важные сообщения. У них все классно, потому что профсоюзы не шмаковские, а нормальные. У нас путинские прихвостни, состоящие у них... Дальше что-то не очень вразумительное, извините, видимо, с ошибкой. Сообщение. Действительно, вопрос о том, какие профсоюзы у нас в стране, это вопрос принципиальный. И то, что сегодня профсоюзы очень редко всерьез защищают интересы тех, кого они объединяют, это одна из ключевых проблем нашей современной российской действительности. И именно о ней я хотел бы сейчас сказать несколько слов. Ну, прежде всего, уважаемые радиослушатели, у нас есть реальные профсоюзы, которые действуют вопреки всем тем проблемам, которые созданы и Трудовым кодексом России, очень незащищающим, я не знаю даже, как помягче выразиться, незащищающим интересы рабочего, инженера, конструктора, учителя, научного сотрудника и так далее. Фактически в стране почти невозможно организовать нормальную забастовку, добиться изменения коллективного договора, добиться выполнения коллективного договора и наказать работодателя, хозяина и его представителя, если этот коллективный договор не выполняется. Людей прессуют, особенно лидеров. И это трагедия России, но плюс и большое достижение состоит в том, что есть такие профсоюзы в рамках Российской Федерации, они небольшие, но активно действующие, и благодаря им людям удается в нашей стране добиваться хороших результатов. Мы приводили немало таких примеров. Я говорил в начале передачи о Форде, нашем из Ленинградской области Форде, где рабочие добились своих успехов. Есть примеры успешных забастовок авиадиспетчеров, докеров, наших уже, не испанских докеров, и целый ряд других. Хотя каждый раз это оказывается очень тяжелой борьбой. Есть примеры, кстати, кстати, неожиданной солидарности, солидарности, скажем, работников, сотрудников Академии наук, когда власть начала атаку на это, казалось бы, элитное и, казалось бы, привилегированное учреждение, выяснилось, что, во-первых, сотрудники институтов Академии наук, в том числе ученые, с настоящим мировым именем, с большим вкладом, и молодежь, которую на расхват зовут во все страны мира, получает за свою деятельность от 10 до 20-30 тысяч рублей в месяц. И эти люди, тем не менее, не уезжают из страны, продолжают работать и создавать, я не знаю, честь и славу нашей Родины. И они тогда против проектов разгона Академии наук выходили на демонстрации, акции протеста, митинги, в том числе перед Государственной Думой. Они собрались на инициативное, снизу собранное, созданное совещание сотрудников в Академии наук. 2000-й зал был переполнен, и во многом им удалось приостановить тот разгон Академии наук, который тогда намечался. И сейчас, кстати, профсоюз Академии наук, РКК, наука собирается в течение майского этого праздничного периода и сразу после этого провести целую серию акций и закончить все это общим действием тех, кто работает в сфере образования и науки, с целью предотвратить бюрократизацию, коммерциализацию, развал фактически науки и образования в нашей стране. Вот вам, пожалуйста, примеры совершенно из другой области, не только из традиционного индустриального рабочего класса. Несколько слов по поводу вот этих противоречий России и Европы. Любопытное сообщение, что испанцу хорошо, то русскому смерть. Зачем Путину народ грабить? Уже 40 миллиардов только в Израиле, проще убить. Ну, вот видите, уважаемые радиослушатели, я читаю ваши сообщения, потому что, ну, не хотелось бы выполнять роль цензора на радио, где есть прямой эфир. Но давайте задумаемся все вместе. Действительно, только ли в политических вопросах сегодня суть наших трудностей? Да, безусловно, многое упирается в то, что правящая партия в Государственной Думе не собирается принимать трудовой кодекс, защищающий интересы учителя и рабочего. Действительно, очень многое упирается в то, что профсоюзы карманные, и создать реальные профсоюзы мучительно трудно. Да, очень многое упирается в то, что даже оппозиционные партии всерьез не способны защищать интересы граждан, когда они начинают всерьез бороться за свои права. Но тем не менее, в стране буквально завтра пройдет целая серия демонстраций, не только официозные, с голубыми ленточками, цветочками и словословливанием того, что все хорошо. Пройдут демонстрации оппозиционных организаций и КПРФ, и других партий, от Краснопресненской к улице 905 года в 2 часа пойдет демонстрация, в том числе с участием независимых профсоюзов и внепарламентских легальных официальных партий. Кстати, демонстрации, митинг совершенно официальные, разрешенные. Я не агитирую ни за кого, просто рассказываю, что есть такие примеры, когда люди действуют. И эти действия во многих случаях заканчиваются успехом. А сегодня я хотел бы еще сказать о том, с чего мы начнем следующую половину нашего эфира. О том, что в Бразилии, я это повторяю сегодня в третий раз, но это важная информация, в пятницу утром началась всеобщая забастовка. 35 миллионов человек. Напомню, в Бразилии население чуть больше, чем в нашей с вами стране. 35 миллионов человек участвуют в этой стачке, которую организовала Федерация профсоюзов, партия трудящихся Бразилии. И они выступили против политики, которую проводит неолиберальный президент Мишель Темер. И об этой забастовке я вам расскажу буквально через 5 минут. Расскажу о требованиях, расскажу о том, что происходит в городах, многих городах Бразилии, прежде всего в промышленных центрах этой страны. Ну и, безусловно, ваши звонки. Я буду, как всегда, вести диалог во второй части нашей программы. Напомню, телефон в Москве 73-73-94-8, код Москвы 495. Для сообщений, которые вы присылаете, смс-сообщений 925-88-88-94-8. Напомню, основной вопрос, который вам адресует профессор Бузгалин сегодня, накануне Дня международной солидарности трудящихся. Совместная борьба рабочих нашей страны для защиты интересов на своем предприятии, в своем городе, в нашей с вами России. Это абсолютный миф или это то, что нам необходимо? Международная солидарность трудящихся – это то, что было характерно для 20 века, или это то, что может и должно быть сегодня, в веке 21? 1 мая, в конце концов, это наш праздник, или это то, что так по инерции кто-то зачем-то пытается отпраздновать, выходя в весенний день на улицу? Об этом наш эфир через 5 минут.
Мифы об экономике.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. Мы говорим сегодня о международной солидарности трудящихся и пытаемся понять, это миф или это реальность. Мы действительно можем что-то сделать вместе, чтобы изменить экономическую, социальную, политическую ситуацию в нашей стране, для того, чтобы поднять, наконец, минимальную заработную плату, добиться того, чтобы половина граждан России получала не 23 тысячи рублей и меньше, а хотя бы сколько-нибудь достойные деньги. Мы говорим об этом сегодня, накануне 1 мая. Как всегда, много смс-сообщений по Телеграм, и уже идут звонки. Давайте мы не будем откладывать и начнем с диалога с нашими радиослушателями. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Максим. Абсолютно с вами согласен, что, безусловно, должна быть солидарность трудящихся. Но дело в том, что сознательных трудящихся, потому что люди объединяются по своей воле. Вот у нас, к сожалению, так как у нас нет на самом деле на развитой промышленности очень мало развитого пролетариата, который является двигателем прогресса. Поэтому единственное, это просвещение, мне кажется. Просвещение, объяснение человеку, что ты, конечно, скотина, но ты можешь жить лучше. Потому что очень часто ведь имейте в виду люмпенов, потому что человек устраивает, как он живет, понимаете?
Вот это очень хороший и важный вопрос. Спасибо, что вы нам позвонили. Действительно, проблема в том, что когда-то называли теоретически превращением трудящихся наемных рабочих из класса для себе, в себе, в класс для себя, то есть осознание своих солидарных интересов. Мы далеко не всегда задумываемся, что в мире, где каждый сам за себя, один бог за всех, где единственная ценность – это моя частная собственность, или, как написал один из радиослушателей, мое собственное здоровье, в этом мире, на самом деле, и здоровью, и своему собственному благополучию, очень тяжело. Появляется огромное количество угроз, которые не дают защитить самого себя, любимого, если ты не действуешь совместно с другими, если ты не понимаешь, что у тебя и у твоих товарищей по предприятию, на котором ты работаешь, будь то фабрика, школа, бизнес-центр, больница, есть общие интересы, и защищая их, ты действительно можешь помочь самому себе. А если ты не защищаешь общие интересы вашего коллектива, извините за старомодность этих слов, но это правда, это именно так и есть, не защищая общие интересы коллектива, ты не защитишь самого себя. И в какой-то момент окажешься на улице, и никто за тебя не заступится ни с какой стороны. Это выглядит как формальные, общие, абстрактные слова, но это реальность нашей жизни. И как в этом случае действовать, как нам защищать эти интересы. Вот об этом мы сегодня давайте с вами еще поговорим. Я отвечу на целый ряд сообщений чуть позже. А сейчас вот у нас сорвался звонок. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Добрый день. Ну вот что-то ушел, еще один звонок из эфира. Так бывает иногда, когда нам звонят и звонки срываются. Давайте пока посмотрим на ваши сообщения. Одно из них очень провокационное, я бы сказал. Но я его, тем не менее, прочитаю. Как вы представляете в Роснефти, возможно, недовольство работников по поводу уровня выплаты заработной платы Сечину? Давайте уйдем от конкретной корпорации и поставим общий вопрос. Почему у нас в стране действительно такой огромный, вопиющий разрыв в доходах между рядовыми работниками и топ-менеджерами? Причем, я подчеркну, речь идет не только об официальной заработной плате. Речь идет о многочисленных тантьемах, бонусах и других выплатах из прибыли. Раз. Речь идет о том, что топ-менеджеры могут использовать привилегии, которые реально находятся в их руках. Они за счет корпорации имеют все. Служебные машины, служебные самолеты, служебные особняки, служебные, я не знаю, что еще. Я никогда не был большим начальником. Причем это касается не только нефтяных или газовых корпораций. Это касается целого ряда, практически всех отраслей нашей экономики, включая университеты и школы, включая больницы и многое другое. Я не хочу сказать, что директор школы самый богатый человек на белом свете, но есть примеры, когда руководители образовательных организаций получают доходы в 10, 20, 30 раз больше, чем их коллеги, с которыми они вместе преподают, вместе работают, и которые мало чем отличаются от них по уровню квалификации. Что делать для того, чтобы этого не было? Как можно или нельзя проявлять солидарность? Я еще раз адресую вам этот вопрос, уважаемые радиослушатели, и рад принимать ваши звонки. Сейчас мы попробуем еще раз включить вас в эфир. Здравствуйте, по-моему, получилось. Я вас слушаю.
Это Анатолий Михайлович говорит. Я бы хотел немножко задать вопрос.
Давайте, конечно, задавайте. Слушаю вас внимательно.
А, вы знаете, если вы передадите, я тогда вам благодарен, не надо на весь эфир. Вот капитализм, он ведь не за один раз вошел. А и вообще у нас чего-то даже вот товарищ Бузгалин не говорит о том, что общественное развитие, развитие общества, оно же по этапам, от первобытной общины, там, от шкур и в итоге до машины.
Так, а давайте в чем вопрос-то? Вот товарищ Бузгалин вас слушает вместе со всеми слушателями радио «Говорит Москва», а нас таких сотни тысяч. Вопрос ваш, слушаем.
А, мой вопрос, нет, хорошо, мой вопрос в следующем. Мы должны, у меня вопрос такой, почему мы не можем объяснить нашему народу, что социализм, он не отступил. То есть его, это следующий этап развития, общественного развития всего общества.
Хорошо, спасибо. Давайте мы еще вернемся к теме о социализме и коммунизме чуть позже, а вы как следует сформулируете вопрос и пришлете его в виде смс-сообщения. Я обещаю его прочесть. Потому что пока я не до конца понял, что вы хотели сказать, кроме того, что есть этапы развития общества, тут я с вами согласен. И что на смену капитализму должен прийти новый этап общественного развития, и, на мой взгляд, это будет социализм. Тут я тоже с вами абсолютно согласен, но... У нас сегодня немного другая тема. Давайте посмотрим, какие задают вопросы наши радиослушатели. Скажите, пожалуйста, на каком основании отменили налоги Ротенбергам? У топ-менеджеров золотой парашют, а простому работнику при увольнении еще и не доплатят. Вот таких сообщений довольно много, и я хочу подчеркнуть, да, действительно, у нас сегодня ситуация, когда правила игры для руководителей предприятий, хозяев предприятий и рядовых работников во всех отраслях, я подчеркиваю, и в индустрии, и в сельском хозяйстве, и в образовании, и в здравоохранении, правила игры разные для хозяев и для работников. И это следствие того, какой у нас сегодня трудовой кодекс, того, какое у нас законодательство, того, какие у нас профсоюзы, ну и отчасти того, какие мы сами. Ответ на вопрос, возможно ли борьба, наверное, самый сложный вопрос, который сегодня мы задаем сами себе и который вы не раз мне задавали в радио во время наших эфиров, на этот вопрос я могу ответить следующее. Первое. Посмотрите вокруг себя. Найдите независимые профсоюзы, которые есть сегодня в большинстве отраслей и почти в любом городе. Первое. Второе. Постарайтесь внутри своего трудового коллектива понять, есть ли люди, которые действительно хотят улучшить ситуацию, не просто критиковать, а вот все плохо, а вот начальник тебе много забрал и так далее, а поставить конкретные вопросы. Куда какие деньги идут из тех, которые мы зарабатываем? Мы рабочие, инженеры, конструкторы или учителя, преподаватели и так далее. Как они используются? Эффективно или нет? Можем ли мы поднять производительность труда на нашем предприятии, не обязательно только критиковать? В какие политические вопросы упирается нерешенность экономических проблем? Какие политические партии и общественные организации действительно выступают за интересы граждан, за интересы рабочего, инженера и учителя, а какие только декларируют это или заменяют вопрос о реальных противоречиях абстрактными полудемагогическими лозунгами о единстве русской нации? Вот на эту тему, я думаю, надо задуматься. Это можно и должно обсудить в социальных сетях со своими товарищами. Это будет маленький первый шаг. Если хотите более конкретные советы, пожалуйста, пишите. Бузгалин, @mail.ru, я не раз оставлял свою почту. Приходили интересные сообщения, я по возможности отвечал радиослушателям, помогая им найти конструктивные контракты с теми, кто умеет решать эти проблемы. Еще одно короткое сообщение, на которое отвечу. Чем университеты-то не угодили, Анна? Анна, университеты мне очень угодили, я люблю и работаю в университетах, но проблема в том, что ситуация, когда ректор или другой руководитель подминает под себя все права коллектива, где заняты очень талантливые и не очень талантливые, но в любом случае квалифицированные люди, не менее квалифицированные, чем профессиональное начальство. Когда менеджеры начинают управлять, менеджеры не образовательные даже, а внешние менеджеры начинают управлять образовательным процессом, вот в этом случае университетская работа, университетская жизнь, талантливая, счастливая, красивая, творческая жизнь университетов превращается в формально-бюрократическую игру с совершенно неравными и несправедливо распределяемыми доходами. Вот об этом я хотел сказать. А вот еще одно сообщение. Трудовой кодекс у нас нормальный, а суды по звонку судят. Ну, я, пожалуй, с Жоржем, который прислал это сообщение, не соглашусь. У нас и трудовой кодекс, мягко говоря, не в пользу трудящихся и очень сильно отличающийся от того, что есть во многих странах мира. А, да, и суды действительно по трудовым вопросам далеко не всегда защищают интересы граждан. У нас много звонков, давайте попробуем принять еще один. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте еще раз. Он в свое время Черчилль сказал, говорит, если хотите что-то развалить, нужно этот процесс возглавить. Вот сейчас во главе, так сказать, он ИФ, так сказать, ну независимо, как называют, в профсоюзах, он поставил, так сказать, человек, который действительно вот это, так сказать, развалил фактически вот это рабочее движение, так сказать, тоже общенародный фронт, так сказать, сделан для того, чтобы сливать, так сказать, народный протест, так сказать, в обе стороны. Ну, те же самые партии, вот эти обманки, которые, так сказать, пользуются риторикой КПРФ, так сказать, этот, ну, так сказать, электорат уводит в сторону, так сказать, как бы отнимает...
Хорошо.
Голосом.
Спасибо за ваши соображения. Давайте мы не будем сводить все к лидерам, потому что, на самом деле, лидер – это скорее следствие, чем причина того, что слабо действуют, и только в некоторых случаях действуют профсоюзы, а во многих случаях не действуют вообще, я имею в виду Федерацию независимых профсоюзов России. То же самое касается и оппозиционных партий. А вот вопрос о том, можно ли как-то делать так, чтобы мы в этих профсоюзах не самых лучших, и мы в этих партиях, может быть, не самых активных, что-то сделали, это вопрос очень интересный, и опыт показывает, что такое бывает, такое есть. Есть боевые организации КПРФ в регионах и иногда даже на предприятиях, есть боевые организации профсоюзов во многих отраслях промышленности и на ряде предприятий нашей страны. Так что кое-что можно сделать даже при таком формальном руководстве, при таких формальных правилах игры, которые сложились в нашей стране. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Значит, вы спрашиваете вопрос, почему так разобщены трудящиеся, не могут объединиться. А прежде всего, не могут объединиться их лидеры. Вот на той же секции, которая была МЭФ у вас, Болдырев собрал секцию и хотел собрать всех правые, левые, патриотичные, национально ориентированные силы. И чем все закончилось? Сулакшин разобиделся, что ему не дали там больше там какого-то времени. Коммунист какой-то был представитель, он говорит, мол, так и так. Мы все, да, за 30 апреля, а 2 апреля этот Рашкин уже выдвигает Зюганова опять в президенты.
Ну, видимо, 30 марта вы говорили, да?
Это договоренность между нами получается.
Вы правы и неправы, уважаемый радиослушатель. Спасибо за важный вопрос, который вы поставили, очень важный вопрос. Проблема, к сожалению, в том, что не только личные амбиции мешают, хотя личные амбиции действительно мешают, и здесь немало... искусственных проблем, я скажу откровенно, в организации реальной солидарности оппозиционных, общественных и политических сил. Но есть и реальные проблемы, потому что национально ориентированное развитие – это красивый лозунг, за которым, однако, скрываются очень серьезные противоречия между бизнесом, я скажу жестче, капиталом, с одной стороны, и наемными рабочими, с другой. Противоречия между теми, кто хочет развивать и расширять бесплатное, общедоступное, качественное образование, здравоохранение, доступную культуру для практически всех граждан нашей страны, с одной стороны, и теми, кто хочет исключительно националистически, я бы сказал, государственно ориентированное бюрократическое действие сделать ключевым для организации всей нашей сферы образования, культуры, науки и так далее. Это реальные противоречия, и лидеры очень часто отражают эти противоречия. Даже по простым вопросам, скажем, о том, хотим ли мы обеспечить практически полностью бесплатное образование в нашей стране, возникает огромное количество разногласий. Хотим ли мы ввести прогрессивный подоходный налог для тех, кто получает миллионы рублей в месяц или нет? И здесь возникают серьезные разногласия. Хотя, на самом деле, я обращусь ко всем радиослушателям. Если вы поможете нам собрать те требования самых разных оппозиционных организаций, профсоюзов и экологов, коммунистов в КПРФ и коммунистов вне КПРФ, социал-демократов и представителей «Справедливой России», тех, кто не хочет участвовать ни в одной из партий, тех, кто работает в рамках аналитических центров. Давайте попробуем собрать, кто из них выступает за полное использование рентных доходов на интересы страны и сокращение, я не боюсь этих слов, прибылей нефтяных и газовых корпораций. Раз. Кто выступает за то, чтобы образование, здравоохранение, использование паразитически используемых средств в верхушке нашего общества на развитие и социальную поддержку? Давайте соберем всех, кто выставляет эти требования. Давайте соберем цитаты из документов. Давайте соберем видеообращения. Попробуем сделать единую платформу. Вот эта идея мне пришла только сейчас в голову. И с участием вашим, уважаемые радиослушатели, с участием всех тех, кому я постараюсь потом обратиться через наши рассылки, сайты и так далее, я думаю, мы можем получить очень впечатляющий совместный документ, где выяснится, что единства у нас не так мало. Ну, сейчас давайте мы пойдем дальше и начнем принимать наши звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте. Алло. Да-да, конечно, вы в эфире. Здравствуйте.
А вы знаете, у меня вот я ваш ровесник, тоже вот я наблюдаю, что происходит, да, вот историк. У нас вот у людей солидарности вообще мало. И пока не изменится у нас отношение человека к человеку, вот этот долгий процесс, все вот эти перевороты, они будут верхушечными и будут наверху перерождаться, как переродились большевики. Вот мое такое мнение. Спасибо.
Вы знаете, это серьезное мнение, и, безусловно, его надо принять во внимание. Вопрос о перерождении тех, кто занимает пост руководителя, в широком смысле слова, я говорю не о личности, я говорю о структуре, которая получает власть и перерождается, это вопрос принципиальной важности. Выступая на Московском экономическом форуме, я специально сказал, есть такой, я не знаю, сюжет, почти притча, что убивший дракона, тиранившего страну герой садится в кресло этого дракона, у него тут же отрастают рога, хвост, и он сам превращается в дракона. Вот как сломать эту ситуацию? Видимо, для этого и нужна не формальная, не американская, а реальная демократия, реальное включение людей в управление страной. Как это сделать? Буквально час назад мы говорили о опыте советской власти, о опыте советов, фабрично-заводских комитетов, рабочего контроля, участия крестьян в решении проблем страны. Вы не поверите, но крестьянские сходы посылали ходоков в Петроград для того, чтобы те сказали, мы требуем общественной собственности на землю и передачи земли в руки тех, кто ее обрабатывает. Это требование крестьян прозвучало на съезде крестьян в Петрограде весной 17-го года, весной-летом 17-го года. Есть такой опыт, есть практические исторические примеры. Вопрос, как это сделать сегодня в России, ну, это уже вопрос сегодняшней текущей политики, о нем мы еще немножко поговорим. Сейчас еще одно сообщение. Вы знаете, солидарность трудящихся, конечно, нужное дело, но, наверное, вопрос нужно ставить шире, гораздо шире. Например, как в Америке, Occupy Wall Street, и если во всем мире общество будет требовать смены ростовщической мировой модели и добиваться этого, то тогда у нас есть шанс построить справедливое устройство, и причем не только, вот я добавлю, национальной, но здесь даже написано мировой системы. Я соглашусь с вами, уважаемый абонент, приславший это сообщение. Действительно, есть такая и проблема, и такая задача. И сегодня солидарность – это не только солидарность трудящихся. Я напомню, движение Occupy Wall Street, возникшее во время мирового экономического и финансового кризиса, вышло с лозунгом «Нас 99%». И суть этого лозунга в том, что 1% посреднического финансового капитала действительно эксплуатирует человечество. И это касается не только американского или западноевропейского капитала или капитала Японии, США, и других стран. Это касается и капитала России, где финансово-спекулятивный сектор сращен с сырьевым сектором, и где олигархи концентрируют в своих руках 90% российского богатства. 1% концентрирует 90% богатства России. Это действительно ситуация, которая нетерпима и против которой, я думаю, в едином солидарном движении может выступать и малый и средний бизнес, и те, кто называет себя фрилансерами, и те, кто просто стоит в стороне, когда речь идет о солидарности трудящихся, считая, что это не про него, что я домохозяйка или пенсионер или студент, и меня это все не касается. Вот здесь, я думаю, это касается каждого, потому что это огромные ресурсы, которые можно было бы использовать для развития нашей страны и для развития любой другой страны мира. У нас сегодня как-то необычно много звонков. Я попрошу звукорежиссера принять еще одно сообщение, еще один звонок. Вот сейчас девочки отвлекутся и включат. Да, здравствуйте, что-то только свистит очень сильно.
Приземленное дело. дело.
Давайте.
А никто, ведь никто не отменял прибавочную стоимость. И вот я заметил, что у нас на телевидении у нас очень много ток-шоу, где присутствуют люди, которые проплачиваемые из месяца в месяц, из года в год. Я прочитал статью, там сотни миллионов долларов тратится. А ведь народ у нас бедный, зарплата низкая, средняя. И второй вопрос. А откуда у работодателя берется сверхприбыль, вот эта прибавочная стоимость? Вот, может быть, все-таки людям грамотным на местах-то надо просто начинать с этого. Наберем денег столько, ведь на радиостанциях тоже они бюджетные и приглашают вас в том числе. Я не против, но ведь радиостанции ничего не дают, никакого бюджет денег, ни какой-то национальный продукт. Вот как быть с этим? Потому что откуда эти деньги? В нищей стране сверхприбыль.
Давайте мы сейчас специально подчеркнем вот этот ваш вопрос. Дело в том, что вопрос о эксплуатации, вопрос о том, что богатство страны создается трудящимися, а не собственниками, это вопрос принципиальный, теоретический и являющийся объектом дискуссии в науке и в идеологии на протяжении уже не одного столетия. Я бы с удовольствием, наверное, посвятил одну из передач специальному рассмотрению вот этого мифа. Мифа о том, что капитал сам по себе создает прибыль, что предприниматель получает огромные деньги, потому что он супер талантлив и он сам создает то богатство, которое потом превращается в миллиарды и в олигархическую собственность. Вот этот миф я постараюсь развенчать в одной из своих специальных передач. Спасибо, что вы подсказали эту проблему. Но сегодня я могу просто даже коротко прокомментировать эту тему. Действительно, ситуация, когда на одном полюсе складывается огромное количество ресурсов, используемых не на развитие национальной экономики. Добро бы наш капитал думал прежде всего об инвестициях в высокие технологии, в образование, в науку, в решение экологических проблем и получал прибыль от такой деятельности. А ведь деньги используются преимущественно на вывоз капитала в офшорные зоны, на финансовые посреднические спекуляции, на решение своих собственных потребительских проблем, когда нельзя жить с яхтой в 150 метров, и надо обязательно купить яхту в 200 метров, и так далее, и тому подобное. Вот этот вопрос, это вопиющая проблема, сегодня, я думаю, каждому понятно, и хотя бы частичное перераспределение этих богатств в пользу общественного развития, в пользу повышения минимальной заработной платы, в пользу достойной оплаты труда в бюджетной сфере, это вопросы сегодняшней повестки дня. Повестки дня накануне 1 мая, дня международной солидарности трудящихся. Давайте сегодня мы еще раз подведем итоги. Меня спрашивают, что я предлагаю сделать. Я предлагаю как минимум понять, что происходит в нашей стране и занять определенную позицию. Раз. Я предлагаю понять, что есть программа о оппозиции. Если она вам интересна, ну, смотрите материалы Санкт-Петербургского экономического конгресса, Московского экономического форума. В частности, там ваш покорный слуга представил альтернативную программу развития. Есть видео, есть текстовые материалы, есть десятки текстов других серьезных ученых, Хубиева, Глазева, многих других, Рязанова. Они участвовали в наших передачах. Читайте их, разбирайтесь и поддерживайте, если вы считаете, что неправильно. Давайте вместе создадим общую солидарную копилку альтернативных программ, показывающих, как нам можно решать социальные и экономические проблемы нашей страны, повышая качество жизни большинства граждан России. Ну и, наконец, последнее. Завтра, 1 мая, пройдет целая серия демонстраций и акций. Можно погулять вместе с официальными профсоюзами, можно присоединиться к демонстрации КПРФ в Москве и в других городах России, можно пойти с независимыми профсоюзами, общественными организациями, не входящими, не имеющими парламентских фракций, коммунистическими и левыми политическими организациями и союзами. Напомню, эта демонстрация в 2 часа стартует от метро Краснопресненская в Москве и пойдет по улице Замаренного. Давайте вместе попробуем хотя бы в этот весенний день выйти и сказать нет той модели экономической и политической организации, которая сложилась в нашей стране, сказать да альтернативной программе, которая хотя бы в рамках капитализма позволит его хотя бы реформировать, социализировать, сделать, ну, хоть немножко более приемлемым для того, чтобы мы с вами, большинство граждан страны, жили достойно и чувствовали себя гражданами, а не быдлом, над которым едва ли не смеется узкий круг элиты, бюрократической, олигархической элиты нашей страны. Давайте попробуем сделать этот минимум. А сделав эти первые шаги, мы, наверное, почувствуем, что мы знаем, что делать. У нас есть талант, мозги и понимание сути дела. Мы поймем, что мы можем что-то делать вместе. У нас есть социальные мускулы и хотя бы минимальный опыт солидарности. И тогда, опираясь на это, опираясь на знания, опираясь на солидарность, я думаю, мы сможем идти дальше и не ограничиваться исключительно мелкими частными реформами. До встречи в нашем эфире через неделю.